Слава нашему Господу за Его любовь к нам и милость. И я благодарен Богу, что могу быть вместе с вами на этом святом месте и вместе с вами прославлять нашего Творца, нашего Господа, Спасителя. Знаете, мне очень вдохновило и очень понравилось то, что в вашем доме молитвы, в вашей церкви очень много внимания уделяется теме семьи, воспитания, родителей и детей, отношения между родителями и детьми. Вы много молитесь о своих детях, и это очень правильно. И Слово Божие нам дает много уроков для того, чтобы мы поступали так. Очень важный пример для нас, один из важнейших примеров в том, что сам Бог, Бог-творец, Он отождествляет Себя с нашим Отцом. На прошлом богослужении мы слышали проповедь, в которой Бог отождествляет Себя и Церковь, как жениха и невесту, да, но также в Слове Божьем говорится, что Бог называет Себя нашим Небесным Отцом, и Он хочет, чтобы люди могли познать Его, как Своего любящего, справедливого и милующего Отца. И одна из важнейших миссий прихода Иисуса Христа на эту землю была именно в том, чтобы показать людям Бога как Отца. Евреям в Ветхом Завете это не совсем было понятно, им с трудом можно было это понять, эту истину, но Иисус сделал ударение на том, что только Он может открыть людям Бога как Отца. И мы читаем Евангелие от Матфея в 11 главе, 27 стихом такие слова. Иисус говорит: «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Господь Иисус Христос хочет открыть нам Своего Отца, чтобы мы познали Бога, как нашего Небесного Отца. И очень часто люди, которые слышат эту весть, слышат от нас благую весть об Иисусе Христе, о спасении, когда мы им рассказываем о том, что на небесах у нас есть Отец Небесный, подсознательно каждый человек, будь то маленький ребенок, будь то наши с вами дети, они отождествляют отношения с Богом Отцом с теми отношениями, которые у них были со своими собственными отцами. Хотим мы этого или нет, но подсознательно люди так делают. Когда они слышат о Боге как об Отце, они вспоминают своих отцов. И вообще самосознание, самоосознание ребенка как личности начинается именно с того, что он отождествляет себя с каким-то именем. Вот все мы носим фамилии, да, у всех разные, но часто мы слышим такие фамилии, как Иванов, там, Петров, Николаев. Очень много фамилий, которые показывают, что мы принадлежим к какому-то вот имени, какому-то роду или племени. И в Библии очень часто тоже мы встречаем такие фразы «сын того-то», «сын Давида» или «сын Иессея». Да? Вот людей отождествляют с каким-то родом. Сегодня мы читали место из последнюю главу книги Откровения, где Иоанн видел лица людей, на которых было написано тоже имя. Имя Господа. Мы носим это имя, мы будем носить его на своих челах там в вечности. Мы принадлежим к этому роду. Мы называем Бога своим Отцом. Людей объединяют эти вот родственные узы. Это называется семья. Мы с вами также семья, семья нашего Небесного Отца. И самые важные жизненные уроки человек берет именно в своей семье. Самые первые уроки он берет из своей семьи. Когда у ребенка формируется характер, его поведение, его темперамент, это все происходит на ранних стадиях в его семье. Но, к сожалению, в последнее время очень многие моральные нормы, какие-то принципы и устои в нашем обществе, они настолько упразднились, что зачастую люди перестали осознавать важность крепкой семьи, надежной, крепкой христианской семьи в воспитании ребенка. Часто родители возлагают этот вопрос воспитания на других людей, на учителей в школе, в детском саду, на преподавателей, на учебное заведение. Развал семей во многих странах нашего мира, по всему миру, привел к такому явлению, которое мы называем сегодня поколение X, где X – это неизвестное число. Дети попросту не знают, кто их настоящий отец. Они потеряли связь со своими земными родителями. Им очень тяжело определить себя в этом мире. И статистика в моей стране, в Украине, она очень печальна. 60% всех детей воспитываются без отцов. Либо отца вообще нет в семье, он оставил свою семью, либо он практически не принимает участие в жизни семьи. Участие отца в семье сводится просто-напросто к нулю. Он приходит с работы, отдохнул и снова на работу ушел. Часто папы считают, что их обязанность просто зарабатывать деньги, а вопросы воспитания они оставляют мамам. Но из-за таких вот решений ребенок недополучает чего-то. Ребенок лишен внимания отцовского, у него неправильно формируется представление о нормальной, здоровой, крепкой семье. Одна девочка как-то сказала такую фразу. «В нашей семье все важнейшие решения принимает папа». Но кто у нас в семье папа, решает мама. Да, это, к сожалению, очень часто встречается и в христианских семьях, когда отец не является главой своей семьи. И дети в таких семьях, они инстинктивно ищут того, тот объект, который бы заменил им то, чего они недополучают от отца. Очень часто это могут быть даже сверстники, родственники близкие. Дети ищут те качества, которые должен давать им отец. Мужество, силу, защиту, помощь какая-то, уверенность в чем-то. И вот когда в жизни ребенка возникают какие-то проблемы, переживания и трудности, он пойдет не к отцу, если он не нашел это в своем отце. Он пойдет к своему сверстнику, он пойдет к своему другу искать решение у того человека, у другого. Но даже самый близкий друг, самый близкий, надежный товарищ, он не даст той любви, которую может дать только отец. Поэтому очень важно не отдалиться от ребенка, очень важно не потерять с ним связь и не разочаровать его своим невниманием. Да, возможно, папы, они не могут уделить столько времени ребенку, сколько бы это хотелось, потому что в основном на пап обычно ложится этот вопрос благополучия, материального благосостояния семьи. Но те моменты, когда отец проводит наедине со своим ребенком, вы знаете, они запоминаются на всю жизнь. Я многого не помню из своего детства, но мне очень хорошо запомнились те моменты, которые я провел со своим отцом наедине. Я помню свою самую первую рыбалку с ним. Я помню, как он возил меня на велосипеде в школу, когда была непогода или когда я поздно проснулся. Я помню, как он на санках возил нас в церковь с моим братом. Я все это помню. Помню, как он возил меня каждый раз в травмпункт, когда я что-то ломал, там, руку или ногу. Помню, как он подбрасывал меня до потолка, как сейчас это все помню. Но самый такой яркий, наверное, пример для меня запомнился, это когда я уже подрос. Когда мне было лет 13, наверное, я был в старших классах, уже скоро заканчивать школу нужно было. И знаете, у меня появились друзья. Друзья, которые считались в обществе, ну мы их так называли, крутые. То есть они были очень такие уверенные в себе. И мне казалось, что они могут решить абсолютно все вопросы в этом мире. Меня тянуло к ним. Я был даже гордился тем, что я вот в их обществе, меня принимали в их общество. И если какая-то трудность возникала, я им всегда звонил. Ну, чтобы они помогли или там подсказали. Однажды я шел в школу, это было в сентябре. Летом я заработал денег и купил себе мобильный телефон. Это было в то время, когда мобильный телефон считался редкостью и роскошью. И когда я по дороге в школу, меня встретили трое парней. Они знали, что у меня есть этот телефон. Двое меня прижали к стене, к забору. А третий меня просто-напросто бил, хотел забрать этот телефон. Вот я его настолько не хотел отдавать, я на него долго зарабатывал. Я сказал, я не отдам. И я даже боли не чувствовал, потому что адреналин, видать, так вот действовал в крови. Я говорю, я не отдам. Меня били сильно, я думал, ну все, конец. Я наконец-то увидел соседа, думаю, поможет мне. Соседский мужчина шел. Я позвал его на помощь, помогите. Знаете, что он сделал? Он быстренько перебежал на другую сторону. Я, наверное, подумал, не стоит вмешиваться в эти вот разборки. И ушел. Мне стало очень обидно. Я вспомнил, что у меня на клавише номер 1 записан номер моего папы. Я просто в кармане зажал единичку и успел только крикнуть, папа, я там-то и там-то, помоги. Я не знал, услышал он или нет это. Но буквально через пару минут уже примчалась машина, и отец выскочил, и те парни просто убежали, кто куда разбежались. Я не поверил, что отец может приехать так быстро. Вы знаете, в моей голове не возникло желания позвонить своим крутым друзьям. Я знал, что они найдут кучу причин для того, чтобы не приехать, или все будут заняты. Но я знал, что как бы ни был занят мой отец, чем бы он ни занимался, где бы он ни был, он будет как можно быстрее в том месте, где я нуждаюсь в помощи. И для меня это не просто был пример, это не просто для меня был урок. Для меня это был яркий пример того, как должен поступать настоящий отец, и то, как поступает наш Отец Небесный. Ведь написано в Слове Божьем, «Воззови ко мне, и я услышу». Я услышу тебя. Господь говорит, я тебя слышу, я готов прийти к тебе на помощь, только воззови ко мне. Господь готов помочь нам там, где мы порой кажемся бессильными. Я хочу обратиться к детям. Вспомните ситуацию, когда вы с вами происходили какие-то трудности или проблемы, или, допустим, вы упали где-то, да, или маленький ребенок падает, разбивает себе коленку. Наверное, самая лучшая помощь для такого ребенка, ну, в руках врача или медсестры, правда? Вот доктор поможет вам лучше всех, когда вы раздираете себе там колено или локоть. Но почему так доктору не хочется? Первым делом дети всегда просят, кому отвезти их? К маме или к папе? Детям хочется ближе к их родителям, быть там, где они утешение найдут. Я помню, как один всем известный проповедник Константин Андреевский, он был в Украине, он рассказал такой пример. Когда он летел в самолете и увидел, что двигатель, один из двигателей горит, и об этом объявили людям, что сохраняйте спокойствие, мы горим. Он сказал, я заметил, что многие люди, большинство людей, даже самые богатые, они не полезли к себе в кошельки смотреть, сколько у них денег осталось. Они не стали там думать о планах на будущее. Он говорит, все смотрели в потолок и что-то шептали. Люди инстинктивно, даже те, которые не верили в Бога, они пытались найти помощь у того, кто выше всех, кто больше всех и кто держит весь этот мир в своей руке. Они искали того Отца, возможно, с которым у них нет хороших отношений, но не обращались к Нему. Они искали Небесного Отца, они искали Его защиты и помощи. В нашей жизни у многих детей почему-то складывается мнение, что мамы всегда добрее, чем папы. Не всегда, но часто. Но поверьте, папы, они также любят своих детей очень сильно. Отцы любят детей своих не меньше мам. Просто они не всегда умеют, возможно, проявить эту любовь. Один из писателей написал такие слова. Папе проще отдать жизнь свою за ребенка порой, чем сказать ему «я люблю тебя». Возможно, в некоторых семьях по-другому, но часто бывает и так. И вот один похожий случай записан в Священном Писании. Это история из жизни мужа по сердцу Господа, которого звали Давид. У Давида было много детей, у него было 4 сыновей, и вот один из них – Авессалом. Знаете, в Слове Божьем не часто говорится о внешней красоте, больше говорится о внутренних каких-то качествах человеческих. Но Авессалом был именно тем человеком, о котором сказано, что он был внешне очень красив. Он очень выделялся из всей среды. Но еще есть один момент. Авессалом родился от женщины, которая не была из народа Божьего. И вот из-за частых военных походов Давид не смог уделять достаточно времени воспитанию этого ребенка. И Авессалом воспитывался в кругу родственников, которые имели языческие корни. И впоследствии мы знаем, что произошло. Из-за плохого, из-за дурного влияния Авессалом восстал против своего отца. Более того, он решил захватить власть в стране, устранив своего отца. И он пошел на Давида войной. Мы знаем, чем это все закончилось впоследствии. Когда Авессалом скакал на своем муле, убегая от людей Давида, он запутался волосами в ветвях дерева, дуба, и военачальник Давида расстрелял его из лука. Когда Давиду объявили радостную весть о победе, что мы наконец-то победили, первый вопрос Давид задал, помните какой? Жив ли отрок Авессалом? И когда ему сказали, что нет, он погиб, Давид очень сильно сокрушался. И, наверное, в Библии нет более такого трогательного описания сокрушения человеческого. Он много раз, по-моему, 4 раза повторяются слова Давида «Сын мой Авессалом, о сын мой». «Если бы я мог умереть вместо тебя», — говорит Давид. Он настолько сокрушался смерти восставшего на него сына, что даже люди, которые воевали на стороне Давида, сказали, «Слушай, да мы за тебя жизнь готовы были отдать. 20 тысяч человек полегло в этой войне, а ты жалеешь того, кто виноват в этом всем». Знаете, Давид очень сильно любил даже такого сына, который не был ему верным. Это показывает то, что любовь отцовская, она безусловная. Она любит даже там, где есть несправедливость. И как бы несправедливо ни поступил ребенок по отношению к отцу, отцовская любовь не становится меньшей. И для каждого отца очень важно не упустить время своего предназначения в семье, в жизни своего ребенка. Помните, Давид, он, возможно, не так уж и много уделял времени Авессалому, и, возможно, из-за этого он и сокрушался. Бог Отец сегодня, видя то зло, которое совершают люди на этой земле, Он продолжает их любить. И сегодня готов наш Небесный Отец принять каждого блудного сына, каждую блудную дочерь в свои объятия, все простить. и дать возможность начать все сначала. Знаете, я в Библии искал пример хорошего отца. Такого отца, который бы мог быть примером для нас всех. И когда мы с Денисом ехали на работу, мы слушали Слово Божие, я услышал очень хороший пример. Это мы слушали книгу «Есфирь». Я прочту из 2 главы, с 5 стиха, короткий отрывок. «Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными из Иехонию царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадассы, она же Есфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом, и по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери». Мардохей взял эту девочку Гадассу себе вместо дочери. Я все детство думал, что Мардохей был дядей Есфири, но когда я вник эти слова, я понял, что он был ее двоюродным братом. И вот он взял к себе на воспитание эту Гадассу, эту девочку, которая потеряла своих родителей. Мы знаем, что была война. Возможно, родителей убили прямо у нее на глазах. Мы не знаем, какова была судьба этой девочки и что бы с ней было. Возможно, у нее была какая-то психологическая травма. Возможно, она не могла бы себя проявить никак в жизни, если бы она осталась одна. Мы не знаем, но этот человек, он дал ей второй шанс. Он просто взял ее к себе вместо дочери. То есть он стал для нее всем. Он отдал ей всего себя для того, чтобы воспитать ее. И мы так и читаем, он был воспитателем Гадассы. Что такое воспитание? Интересное слово. Я в английском языке искал аналоги, находил похожие слова, там, ставить на ноги, обучать, наставлять. Но вот само слово воспитание, оно в себе несет интересный смысл. Современный словарь говорит, что воспитание – это создание условий для развития и саморазвития человека, освоение им социального опыта, культуры, ценностей и норм общества. Такое сухое объяснение. Но мы знаем, что воспитатель – это тот, который вкладывает душу, да, все свои знания, все, что он знает, он вкладывает в другого человека. И мне стало очень интересно, а какие же особенности были в воспитании еврейских детей? Как воспитывали еврейских детей? Каким был воспитателем этот Мардохей по отношению к Есфири? Я нашел в просторах интернета, нашел то, как воспитывают еврейских детей. Во-первых, еврейских детей никогда не наказывают за их ошибки, но только за непослушание. Если ребенок разбил чашку, за это его не будут наказывать, ну случайно, со всеми бывает. Но вот если он не послушался и сделал то, что родители ему сказали не делать, за это он обязательно будет наказан. Причем недостатки своего ребенка знаю только я сама, так говорит мама. То есть это происходит в кругу семьи. Наказывается ребенок не на людях, не при всех, а только в кругу своей семьи, чтобы он не потерял авторитет у других детей. Еще такой пункт. Хвалить ребенка на людях, а замечания делать наедине. То есть личность ребенка воспитывается, его характер правильно, когда ты хвалишь его при других людях, а наказываешь или делаешь замечания наедине. Родители никогда не ругают ребенка, подчеркивая его негативные стороны, но как бы удивляются, почему он так поступил. Ну никак не могу понять, как такой хороший ребенок, как ты, мог поступить вот так вот нехорошо. Из запретов, вот что я нашел, детям запрещается причинять кому-либо вред, быть агрессивным и не уважать старшее поколение. То есть с детства в ребенке воспитывается то, что он должен уважать старших. С детства ребенок имеет возможность принимать решения самостоятельно и воспитывается как будущий папа или мама. Представляете, с детства. При синагогах всегда есть школа будущих родителей, но в основном эта ответственность ложится на родителей и детей. Они воспитывают своих чад как будущих родителей. Ребенок должен видеть пример будущей своей семьи в своих родителях. И отношение мужа к своей жене в его семье, оно формирует в сознании ребенка представление о его будущей семье. И он будет относиться к своей половинке точно так же, как относилась его мама к его папе, его папа к его маме. Даже когда мы думаем, что ребенок чего-то не замечает, поверьте, он все видит. Я недавно общался со своим соседом, и он сказал, я помню, как однажды мама вышла из ванной очень сильно заплаканная. Я видел, что она пыталась замазать на лице косметикой следы от ударов. Она думала, что я этого не заметил, но в тот день я понял, что у меня больше нет отца, сказал он. У него отношения с его папой так и не сложились, и до сегодняшнего дня он уже взрослый человек, у него своя семья, он так и не помирился со своим отцом. Друзья, для нас очень важно, что видят наши дети в наших семьях. Очень хорошо, когда все в семье на своем месте, когда папа и мама на своих местах. Хорошо, когда у каждого есть свои обязанности, но хорошо, когда мы показываем детям пример, что эти обязанности можно нарушать. Когда папа возьмет и вместо мамы помоет посуду, это очень хорошо. Когда он возьмет и разберется со стиркой, это очень правильно. Если вы, мужья, дарите своим женам цветы и делаете им подарки, просто так, поверьте, ваш сын, когда подрастет, он будет поступать точно так же. Если вы правильно распоряжаетесь финансами, если мы правильно формируем бюджет, если мы не скрываем от своих половинок свои какие-то заработки, и это правильно воспитывает в ребенке отношение к финансам. Для него деньги становятся просто средством для существования, а не средством для какого-то главенства над кем-то или показать свой, символ власти или превосходства над другими людьми. Если в наших семьях не читается Слово Божье, если мы не молимся вместе со своими детьми сейчас, то, поверьте, очень мало есть шансов того, что эти дети вырастут и в своих семьях все исправят. И что у них это все будет происходить, если мы этого не делаем. Говорят, что наши дочери ищут себе мужей, похожими на их отцов. А сыновья будут искать себе жен такими же, как были их мамы. Так вот, друзья, если мы хотим, чтобы в наших семьях, в наших детей были хорошие, крепкие семьи, давайте подумаем, какими мы родителями являемся для них. Очень важный был пример в жизни Мардохея. Он видел сильные стороны Есфири. Он искал для нее перспективы и возможности. Когда царь объявил о том, что он ищет себе новую царицу, Мардохей знал, куда нужно привести Есфирь. Он отдал ее туда, в царский двор. Написано, что он всякий день приходил для того, чтобы заботиться о ее здоровье, чтобы переживать о том, как она. Он не бросил ее там, фух, гора с плеч, забот меньше будет. Нет, он каждый день приходил к ней, наведывался, переживал, советовал о том, как поступать нужно. Он переживал о ее репутации, он давал ей правильные советы. И самое главное, что Мардохей показал Есфире пример верности Богу. Даже несмотря на то, что его собственной жизни была угроза, его хотели убить за то, что он так переживал о своем народе, о Божьем народе, Мардохей оставался верным Богу. И это был пример для Есфири. Это действительно важно для всех нас. Это то, как поступает настоящий отец. Друзья, у всех у нас либо есть дети, либо они маленькие, либо они выросли уже, у них есть собственные дети, собственные семьи. Возможно, у кого-то еще и нет детей, или будут дети только. Но все мы с вами являемся для кого-то тем человеком, с которого кто-то берет пример. Даже если у нас нет детей, кто-то все равно с нас берет пример, и для кого-то мы являемся как бы духовным родителем, духовным отцом. Если мы хотим служить Богу и приводить людей ко Христу, мы должны в первую очередь иметь вот это вот сердце любящего Отца. Если мы называемся христианами, если мы называем Бога своим небесным Отцом, то мы должны соответствовать этому званию, если мы хотим, чтобы люди увидели в нас Иисуса Христа. Если у нас нет любви, терпения, доброты, какого-то сострадания, милости в нас нету, если от нас только слышны упреки, какие-то нехорошие слова или фразы, грубость, поверьте, с такими не очень хочется общаться, людям не захочется иметь с нами что-то общее. Поэтому сегодняшняя тема, она касается не только мужчин, не только братьев, не только отцов, но и всех тех людей, которые исполняют Божье поручение. Если мы хотим приводить людей ко Христу, если мы хотим, чтобы люди видели в нас Христа, мы должны проявлять Его характер, отцовский характер в себе. У нас сейчас есть время для общей молитвы. Я предлагаю, чтобы мы в первую очередь сегодня молились о том, чтобы мы были правильным примером для своих детей, правильным примером родителей для своих детей. Также, чтобы мы были правильным примером для тех, кто смотрит на нас, как на духовных родителей, как на духовных отцов и матерей. Мы будем молиться за наши семьи, за всех детей, за и родителей нашей церкви, чтобы Бог благословил наши семьи быть крепкими. В нашей стране и в вашей стране празднуют День Матери, я знаю, празднуют День Отца. Но я не нашел такого праздника, который бы назывался День Пастора или День Духовного Отца. Друзья, наши пресвитера и наши пастыря, они как любящие отцы, они тоже вкладывают душу в церковь. Они вмещают всех нас, не всегда правильных, не всегда послушных овечек, но они вмещают все наши проблемы, все наши переживания, они это все держат и переносят, и вымаливают в своем сердце. Они несут служение и в церкви, и вне церкви. Я предлагаю, чтобы мы молились также и за духовных наших отцов, за наших пастырей, чтобы Бог давал им сил и мудрости продолжать нести это служение, этот труд. Пусть благословит нас Господь быть послушными Ему, послушными Его Слову, чтобы через нашу жизнь, через наше служение, через наше хождение пред Ним еще многие люди в этом мире смогли обрести мир с Богом. А Ему одному за все пусть будет слава нашему Богу. Аминь. Аминь. Давайте помолимся.